проще оперировать не процентами, а просто цифрами. Мы знаем, что за годы существования международных усыновлений в Америку усыновлено около 60 тысяч детей. И мы знаем о 20 трагических случаях. В России звучит очень много цифр насчет статистики внутренних усыновлений. И все они очень различные, но никого это всерьез не беспокоит. И я даже не берусь называть цифры трагических случаев в семьях российских усыновителей, потому что на самом деле невозможно найти статистику. Дело не в том, что она невыгодная для нас. Дело в том, что все цифры, которые звучат, или звучат размазанно по всем усыновлениям или по всем семьям, но, в общем, найти достоверное число, сколько детей было убито за какое время в семьях именно усыновителей, не включая приемные семьи или опекунские семьи, реально невозможно. Поэтому сравнивать статистику России и Америки не представляется возможным. Но, насколько я понимаю, 19 трагедий, это они остаются трагедиями. К сожалению, такие вещи всегда случались, всегда случаются и всегда будут случаться, потому что жизнь есть жизнь.
Вы работаете в агентстве Hand in Hand, которое занимается международными усыновлениями. Как государство российское следит за этим процессом? На каком этапе оно подключается к этому процессу и контролирует вашу работу? И на каком этапе оно отпускает насовсем этого ребенка, которого усыновили за границу, конкретно, например, Соединенные Штаты?
Все усыновления, и внутренние, и международные, идут одинаковым путем в России. Иностранные усыновители, точно так же, как российские граждане, со своими документами обращаются в орган опеки и попечительства той территории, где они хотели бы усыновить ребенка. Это технически немножко более ограничено, например, с американцами, да, потому что они не могут сами подать эти документы. Они подают через представителя, который работает в представительстве, аккредитованном в России.
То есть через вас?
Да, то есть через меня, просто потому что они живут далеко. Вот я приношу эти документы в орган опеки и попечительства, и эти документы ставят на учет. Следующий этап, когда в Министерство образования или Департамент образования, в зависимости от территории, они говорят, когда семья может подъехать, а они говорят, да, у нас появился в банке данных такой ребенок, который приблизительно отвечает вашим ожиданиям. Потому что в том пакете документов, которые они подают, они пишут ребенка, какого пола, возраста и приблизительно очерчивают круг диагнозов, на которые они готовы при усыновлении ребенка. И все это ровно так же происходит у российских граждан. Тогда они приезжают на первый визит. Им сперва предлагают информацию очень краткую о ребенке в министерстве. И они говорят, согласны они поехать и познакомиться с этим ребенком или нет, на базе той краткой информации, которую они получили. Если они выражают согласие, они едут, встречают ребенка, получают более подробную информацию, которая уже есть в том месте, где ребенок находится. И после этого они или подписывают у нотариуса документы, заявление в суд и готовность продолжать усыновление. В том числе они подписывают другие бумаги о том, что они ознакомились с медицинским диагнозом, о том, что они обязуются предоставлять информацию обратную о жизни и здоровье ребенка согласно законодательству российскому, и что они обязуются не препятствовать контролю за жизнью ребенка со стороны консульских организаций, если в семье будет происходить что-то неблагополучное. А вот. Далее следует суд. В течение 3 лет они шлют отчеты. Первый отчет идет через 6 месяцев. Это по российскому законодательству. Потом через 12, потом через 24, потом через 36. При этом внутреннее законодательство иногда требует того, чтобы социальная служба приходит к ним уже по американским требованиям. Бывает через 2 недели, через месяц, через 2 месяца, потому что закон немножко по-иному составлен. По американским законам первый год ребенок считается подконтрольным, а дальше приравнен к биологическому. А по российскому получается 3 года контроля. Ребенок, поскольку сохраняет российское гражданство до 18 лет автоматически, в 18 лет он может принять решение, если он захочет отказаться от российского гражданства, а может не отказываться.
Какой конкретный интерес преследуют американские родители, усыновляя именно детей из России? Почему именно русских детей?
Американцы усыновляют очень много и в самых разных странах. Логика самого высокого толка. Ну, вот могу вам привести пример. У меня тут недавно усыновляла семья мальчика с синдромом Дауна. Обычно мотивация, когда семья усыновляет детей с синдромом Дауна, бывает такая. Или у них есть свой биологический ребенок с синдромом Дауна, и они эту проблему знают изнутри. Или бывает, что это профессиональная связь с этим заболеванием, потому что это бывают педагоги специального образования, которые просто знают эту проблему как профессионалы, она их не пугает. А тут была ситуация не та и не другая. То есть у них были двое своих биологически здоровых детей и маленькая усыновленная девочка из Гватемалы. Никого в семье синдрома Дауна, и они не педагоги специального образования. Я их спросила, почему вы решили усыновить ребенка с синдромом Дауна. Потому что девочка, которую мы усыновили в Гватемале, когда мы ее усыновляли, мы думали, что у нее ВИЧ. И мы понимали, что ребенок с ВИЧ потребует от нас очень много забот и усилий, поездок к врачам и так далее. А потом оказалось, что у нее не ВИЧ, а антитела к ВИЧ, что уже гораздо легче, потому что антитела пройдут сами, что, по сути, это здоровый ребенок. И тогда мы поняли, что у нас еще остались силы, осталась любовь, которую мы можем потратить на то, чтобы дать семью еще одному ребенку. И поэтому мы решили приехать в Россию и установить мальчика с синдромом Дауна. Мы узнали, что в России в банке данных много детей с синдромом Дауна. Вот мотивация.
На волнах Радио Свободы мы беседуем с Аленой Сенкевич, специалистом по международным усыновлениям, консультантом агентства Hand in Hand. Скажите, пожалуйста, Алена, примерно сколько детей в год усыновляют иностранные граждане через ваше агентство?
Ой, вы знаете, как сейчас работы стало гораздо меньше, потому что просто стало гораздо меньше международных усыновлений. И это, как бы, может быть, не очень хорошо для американских агентств, но для меня, как для российской гражданки, это приятный знак, потому что российские граждане наконец стали усыновлять детей. И я счастлива, и слава богу, что это так. Значит, я думаю, что сейчас наше агентство в год усыновляет, наверное, 18-20 детей, не больше. И приблизительно такие же цифры по всем агентствам, которые выжили вот в этот смутный период. Потому что многие агентства просто закрылись, потому что практически на усыновление не осталось здоровых детей практически.
Один из инициаторов законопроекта, вот так называемого Димы Яковлева, Екатерина Лахова, утверждает, что это грязный бизнес, что агентства такие, как ваши, они получают какие-то большие деньги и обогащаются на вот этих несчастных больных детях, которые усыновляют в Америку. Что вы думаете по этому поводу?
Я, во-первых, не знаю, что называть словом обогащение. Получение зарплаты – это обогащение или нет? Люди, работающие в усыновлениях, получают значительно меньше, чем те люди, которые торгуют сырьевыми ресурсами России. Я даже не хочу это обсуждать. И больше того, я могу сказать, что любой бизнес, в нем есть, наверное, люди, которые более честные, менее честные, как абсолютно в любом деле на свете. Но я считаю, что в любом деле на свете, если нарушается закон, можно возбуждать дела, можно передавать документы в суд. И я не понимаю, почему наша область является исключением. Если кто-то нарушил закон, то этот человек становится преступником, или вы его в этом подозреваете. Подавайте документы в суд, решайте этот вопрос в судебном порядке.
Как относятся к вашей работе сотрудники и сотрудницы органов опеки на местах?
Я думаю, опять-таки, как и всегда в жизни, кто-то относится хорошо, кто-то плохо. В профессиональном смысле люди, с которыми сталкиваюсь я, в основном руководствуются законодательством. Ну, еще и потому, что как-то это всегда проходит между пальцами. Все решения обо всех усыновлениях в России и о внутренних, и о международных принимаются судом. Поэтому за соблюдением законности на всех этапах следит суд. И поэтому органы опеки, они, если к ним пришел человек с заявлением, они не имеют права отказать ему в принятии заявления и не имеют права отказать в том, чтобы дать ему какое-то направление. Другой разговор. Они имеют право дать неблагоприятное заключение. И суд это неблагоприятное заключение, если оно будет аргументировано, примет к рассмотрению при вынесении решения, отвечает это установление интересам ребенка и российскому законодательству или нет. Поэтому мы все должны и, в общем, хотим действовать в законном пространстве. Нравится нам этот закон или нет?
Ну вот теперь законное пространство может быть ограничено новым законом, который сегодня обсуждается в Государственной Думе. Что вы по его поводу думаете?
Предложено абсолютно безнравственно, потому что, понятно, да, в политические игры пытаются втянуть тот слой населения, который сам себя защитить не может. То есть это маленькие дети, чьим законным опекуном является государство, и это государство в конечном итоге и пытается их втянуть вот в эти самые игры и пустить разменные монеты. И с этой точки зрения это совершенно чудовищно и очень аморально. Второй момент, меня совершенно это возмущает, потому что в этом законе изначально лежит одна очень циничная и очень гадкая предпосылка. Предпосылка такая, что если мы не разрешим, по статистике приблизительно 1000 детей в прошлом году было установлено в семье американцев, если мы не разрешим этой 1000 маленьких детей-сирот, которые живут в детских учреждениях, попасть в семьи американцев, то мы этим насолим не нашим детям-сиротам, не нашим гражданам, и не нашим гражданскому сообществу. Что там российские люди? Они не обидятся. Кому дело есть до этих сирот? А американцам. И в этом плане они так низко оценивают просто наше российское сообщество, как гражданское сообщество, что становится очень обидно. Потому что американцы, они переживут, они уедут в Гватемалу, они уедут, я не знаю, в Китай, в Корею. То есть огромное количество сирот по всему миру. Кому помочь, они найдут. А вот то, что нас так низко оценивают, как людей с совестью, и что настолько наплевать на судьбы маленьких детей российских, это, мне кажется, ну, какую-то чудовищную безнравственность.
Вы рискнете предположить, чем окончится вся эта эта история?
Я очень надеюсь, что она закончится все-таки, опять-таки, в рамках законного пространства, без нарушения законодательства. Потому что, во-первых, очень возмущена действительно общественность. И более того, реакция и Министерства иностранных дел, вчерашняя реакция Лаврова мне показалась очень осмысленной, который сказал, что существует подписанный международный документ. Эти документы надо выполнять. Я опять-таки от себя добавляю, существует закон, который говорит, что иностранные усыновления разрешены. И если сказать, что иностранные усыновления разрешены всем, кроме американцев, то это вообще-то уже попахивает шовинизмом и холодной войной. Я очень надеюсь, что этот закон и поправки к нему не пройдут.